Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Никита Белых утвержден губернатором в Киеве. Удастся ли бывшему оппозиционеру добиться процветания отдельно взятой области? Доверие россиян к власти падает из-за финансового кризиса, когда социологи ожидают массовых акций протеста. Открылся съезд Союза кинематографистов России. Кто сменит Никиту Михалкова на посту председателя? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 18 декабря.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Сегодня законодательное собрание Кировской области одобрило кандидатуру Никиты Белых на должность губернатора региона. Дружно проголосовали за 45 депутатов, против всего 4, трое воздержались. Кандидатуру бывшего лидера Союза правых сил внес 8 декабря президент России Дмитрий Медведев. Это вызвало очень разные отклики у бывших соратников Никиты Белых по оппозиционному лагерю. Политологи гадали, насколько серьезно будет это голосование, либо проштампуют автоматически, либо вдруг возьмут и не изберут Белых, и тем самым покажут солидарности, где раньше состоял Белых, чего она стоит. Однако все обошлось спокойно и предсказуемо. Из Кирова корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Никиту Белых кировским депутатам представил полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Григорий Рапота.
Никита Юрьевич, несмотря на свой достаточно молодой возраст, имеет широкое представление об управлении регионом. Опыт соответствующей работы, а главное, ответственность за доверенное дело у него есть. Эта кандидатура выбрана президентом страны.
Бывший лидер СПС, поднимаясь на трибуну кировского парламента, выглядел явно взволнованным.
Я Никита Белых, мне 33 года, у меня трое сыновей. В том числе поэтому мне глубоко не безразлично, что будет и в стране, и в конкретно взятом регионе, не только завтра и послезавтра, но и через 5, через 10 и даже через 20 лет. Несколько месяцев назад я принял решение о уходе из публичной партийной политики, и когда поступило предложение от президента Российской Федерации возглавить Кировскую область, с благодарностью это предложение принял. Считаю, что сейчас сложнейший для страны период. Задача губернатора – это не политика, это административно-хозяйственное управление, это экономика, это социальная ответственность.
Решение поддержать Никиту Белых было принято кировскими единороссами буквально в последний момент. За час до пленарного заседания, говорит руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Мамаев.
Мы, самая большая фракция законодательного собрания, готовы оказывать вам, Никита Юрьевич, содействие.
Однако не все депутаты кировского парламента оказались готовы поддержать кандидатуру президента. Руководитель фракции КПРФ Сергей Мамаев.
По новой кандидатуре у нас серьезные сомнения и вопросы. Крайне незначительный опыт кандидата в хозяйственной деятельности. В достаточной ли мере понимается вся сложность нашего региона? Модное нынче определение – депрессионный регион. Нас смущает и то, что если подобный взгляд будет и дальше преобладать, а центральная власть не может, не поможет региону. Исходя из всего вышесказанного, а также учитывая политические взгляды кандидата, фракция коммунистов в данном случае воздержится от положительного решения по кандидатуре и будет голосовать против.
4 против, трое воздержалось и 45 человек за. Таковы итоги голосования в кировском парламенте. Сразу после избрания Никита Белых вышел из зала заседаний, чтобы ответить на вопросы журналистов.
Основные обсуждения были не в ходе пленарного заседания законодательного собрания. Обсуждения шли и с фракциями, партийным руководством политических партий. Поэтому нельзя сказать, что все было абсолютно просто. Но в конечном итоге то, что произошло сегодня на пленарном заседании, скорее это ожидаемо как раз после консультаций, которые проводились, и я надеюсь, что у депутатов будет возможность удостовериться в правильности выбора.
Уже удостоверился в правильности выбора на собственном опыте лидер регионального отделения «Яблоко» Валерий Макаров. Пока шло парламентское заседание, Макаров одиноко дежурил у здания с плакатом «Не трогайте Конституцию». К его удивлению, милиционеры не предприняли никаких попыток его задержать.
Даже скучно стоять. У Белых они сейчас спрашивают, я думаю, не могут. Но если было бы сверху указание, то крутили бы и все. Он обещал демократию. Вот я решил проверить на деле, как заберут меня сегодня или нет. Я очень рад этому назначению.
Никита Белых официально вступит в должность сразу после старого Нового года, 14 января. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Что не удастся и что удастся сделать будущему губернатору Кировской области Никите Белых, об этом беседовал с экспертами корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Кандидатура Никиты Белых была внесена на рассмотрение Законодательного собрания Кировской области президентом Дмитрием Медведевым 8 декабря. Бывший лидер оппозиционной партии дал согласие, чем вызвал множество критических высказываний в свой адрес от недавних соратников. По словам Никиты Белых, в данном случае речь идет не о политической работе, а о конкретном регионе, который находится в тяжелой ситуации. О том, что собой представляет эта область в экономическом отношении, рассуждает сотрудник Московского института региональной политики Алексей Титков.
С точки зрения социально-экономической достаточно типичный регион и Черноземья, такого совсем отдаленного, в принципе, с уровнем жизни ниже среднероссийского, без серьезных экономических ресурсов для какого-то существенного прорыва, ну, может быть, за исключением лесной отрасли, для которой правительство в последний год, где-то начиная с премьерства Зубкова, сделало достаточно много, чтобы эту отрасль поднять, но, опять же, в условиях кризиса непонятно, насколько это получится.
Что лежит в основе решение Кремля о рекомендации на должность губернатора Кировской области бывшего оппозиционера Никиты Белых.
С одной стороны, понятно, что Кремль заинтересован в том, чтобы либеральная оппозиция имела как можно меньше ярких и узнаваемых лидеров. С другой стороны, безусловно, можно говорить и о признании предыдущего делового опыта Никиты Белых, который не всю жизнь был руководителем Союза правых сил, не всю жизнь был в оппозиции. До этого он был заместителем губернатора в Пермском области, достаточно успешным, достаточно перспективным, был, в общем-то, хорошим профессиональным юристом в экономических вопросах, занимался в основном решением сложных споров по поводу собственности, по поводу состояния и поглощений, и это вполне вот серьезная ответственная работа.
Некоторые эксперты отмечают, что практика назначения руководителей региона без учета мнения большинства его жителей или местных политических элит оправдывает себя не всегда. В качестве наглядного примера приводят вчерашнее обращение сессии законодательного собрания Тувы к президенту Медведеву с просьбой рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы правительства республики Шолбана Кара-Ала. Схема назначения губернатора в России неэффективна даже по экономическим соображениям, полагает член научного совета Центра Карнеги Николай Петров.
Сама по себе схема назначения глав регионов, она далеко не идеальна, чисто управленчески, а не просто с точки зрения политической. И вот эта неэффективность схемы, она существенно усиливается в ситуации кризиса, когда от руководителя региона требуется выполнять роль не просто старшего чиновника, представляющего интересы федерального центра в регионе, но реального руководителя региональной политической элиты. И в ситуации кризиса, когда решения нужно принимать очень быстро, особенно важны и знания, детальное знание региона, и авторитет, которым руководитель должен пользоваться в местном политическом истеблишменте. При всех очевидных достоинствах Никиты Белыха, он лишен и того, и другого качества, и ему потребуется, по крайней мере, какое-то довольно значительное время для того, чтобы войти в курс того, что в регионе происходит. Никита Белых – это действительно хороший, активный, молодой менеджер, но опыт его работы в Пермском крае на посту вице-губернатора был достаточно ограниченным, во-первых, а во-вторых, Кировская область, при том, что она, конечно, не стоит измеримо меньше по своему и экономическому потенциалу, и объему производственному, чем Пермский край. Это регион совсем другой, и совсем не обязательно те качества, которые Никита Юрьевич демонстрировал на посту вице-губернатора Пермской области, позволят ему и, главное, быстро стать эффективным управленцем, эффективным руководителем на посту губернатора Кировской области. Тем более, что этот подход к региону как корпорации, где можно просто поставить любого эффективного менеджера и рассчитывать на получение хорошего результата, мне кажется, он себя изжил, и сейчас внутреннее знание региона и большой авторитет внутри региональной политической элиты становятся гораздо более серьезными и значимыми факторами.
Так считает член научного совета Центра Карнеги Николай Петров. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какие трудности ожидают Никиту Белых на посту губернатора Кировской области? Об этом говорим с генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 18 декабря. В партии «Яблоко» сегодня может быть решена судьба молодого политического лидера партии Ильи Яшина. Коллеги молодого политика и лидер партии Сергей Митрохин предлагает Яшину определиться, где он продолжит свою политическую деятельность, в «Яблоке» или в оппозиционном движении «Солидарность» вместе с Гарри Каспаровым и Борисом Немцовым. Об этом внутриквартирном, внутрипартийном конфликте рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин считает, что молодому яблочнику надо принимать решение, где продолжать свою политическую карьеру.
В какие-то моменты нужно делать выбор, в какой, например, ты политической организации состоишь. В той, которая, например, считает, что политический курс Бориса Ельцина привел к катастрофе для страны. Или же к той, которая считает, что этот политический курс был абсолютно правильным во всем. Не надо вот ничего придумывать, надо почитать просто про программу «300 шагов» и понять, что там критикуются абсолютно все периоды российской истории, за исключением только одного, десятилетнего, 90-е годы. А режим Путина, который критикуется крайне подробно на страницах этого документа, он, получается, как бы возник сам собой или упал с неба.
Лидер молодежного «Яблока» не согласен с руководителем партии. Он выдвигает свои догадки, в связи с чем поднят вопрос о его исключении.
Я считаю, что сама постановка о моем исключении из партии является для «Яблока» очень грубой ошибкой. Меня обвиняют в том, что я участвую в создании якобы идеологически чуждого движения «Солидарность». Якобы оно занимается возрождением ельцинизма. Ну и прочую ересь приписывают, что на самом деле, конечно, к реальному положению вещей никакого отношения не имеет. Я думаю, что меня исключают за то, что я долго и последовательно критиковал руководство «Яблока» по целому ряду направлений. За поддержку Лужкова в Москве, за консультации в администрации президента, за подписание там позорной антиэкстремистской хартии, там да, много за что критиковал. Вот есть у меня подозрение, что это такое своеобразное сведение счетов. Во-первых, никакого отношения, естественно, к ельцинизму движение «Солидарность» не имеет. Ни слова об этом вы не найдете ни в одном из наших программных документов. И, во-вторых, я абсолютно убежден, «Яблоко» и «Солидарность» сегодня являются очевидными союзниками.
Лидер «Яблока» не отрицает, что в самом ближайшем будущем демократы будут сотрудничать с «Солидарностью».
Мы всерьез рассматриваем вопрос о сотрудничестве, взаимодействии с новым движением «Солидарность». Мы разные политические организации, у нас есть расхождения серьезные. Но это не означает, что мы собираемся враждовать, конфликтовать. Я думаю, что мы должны работать вместе по ряду конкретных вопросов. Так же, как в свое время мы работали и с бывшим Союзом правых сил. Сейчас периодически работаем и с партией КПРФ, с движением «Левый фронт». Все это возможно. Но только в том случае, если в руководящих органах организации, с которой мы можем работать, не числятся члены нашей собственной партии.
Подобный довод Сергея Митрохина непонятен Илье Яшину.
Невозможно запретить людям участвовать во внепартийных объединениях. Нельзя запретить там участвовать в правозащитном движении члену «Яблока». Нельзя запретить члену «Яблока» участвовать там в кружке кройки и шитья. Нельзя запретить мне в личном качестве участвовать в каком бы то ни было непартийном объединении. Но мы же не секта, мы политическая партия. И участие членов партии в каких-либо там внепартийных объединениях не только не противоречит уставу, но запрет на участие просто нарушает дух самого устава «Яблока». Я думаю, что у меня очень много сторонников, и вопрос о моем исключении очень болезненный для руководства «Яблока», потому что им действительно нужно мобилизовывать все силы для этого.
Илья должен определиться, где он остается. Нельзя сидеть сразу на двух стульях, говорит Сергей Митрохин.
Вот, допустим, мы будем с «Солидарностью» вести переговоры о совместных действиях. На какой стороне стола во время этих переговоров будет сидеть Илья Яшин? И он будет перебегать с одного стула на другой, как это в принципе возможно. Это просто политическая шизофрения. Поэтому я надеюсь, что он проявит мужество, что он проявит порядочность. Я исхожу из презумпции порядочности. У меня всегда со всеми членами партии ровные отношения. Я вообще ему желаю добра. Я считаю, что сегодня мы просто помогаем ему в его дальнейшей политической карьере. Как старшие товарищи мы просто советуем ему в важный момент своей жизни поступить по-мужски и сделать выбор.
Илья Яшин, который проработал в «Яблоке» 8 лет, считает, что имеет такое же право остаться в партии и работать в ней, как и старшие товарищи.
Руководство «Яблока», пытаясь исключить меня из партии, провоцирует новый виток совершенно бессмысленной и контрпродуктивной войны, которая не нужна абсолютно никому и которая исключительно в интересах Кремля. Это, конечно, мягко говоря, не самая славная страница в истории моей партии. Я был и остаюсь яблочником и считаю, что что «Яблоко» — это ничуть не меньше моя партия, чем партия Явлинского, Митрохина, Иваненко и всех остальных.
«Солидарность», в которую вместе с Ильей Яшиным вступил петербургский яблочник Максим Резник, является объединением самых разных структур. Потому в большинстве своем ее представители состоят в движении в личном качестве, не представляя какую-либо партию или организацию. В частности, в «Солидарность» вступили активисты Объединенного гражданского фронта, бывшей партии «Союз правых сил», Народно-демократического союза и «Яблоко». Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 18 декабря. Сегодня из Министерства экономики России сообщили о том, что по их оценкам в 2009 году число безработных в России может увеличиться на 1 000 000 человек, до 5,6 миллиона. Таким образом, безработица может вырасти до 7,6% по сравнению с показателем на этот год в 6,3%. Рост безработицы в России будет сопровождаться падением темпов роста реальной заработной платы. Снизится на процент реальные доходы граждан по сравнению с ростом в 11% по результатам этого года. Такого рода тенденции вызваны отчасти мировым финансовым кризисом, отчасти экономической политикой правительства. Все это, конечно же, не нравится россиянам. И вот последнее исследование социологического Левада-центра показывает, что 38% россиян считают нынешнее положение страны кризисным, еще 34%, что к этому идет. Больше половины опрошенных уверены, что самые тяжелые времена еще впереди. По данным фонда «Общественное мнение», почти 40% россиян замечают вокруг себя усиление недовольства властями. Каждый пятый ждет увеличения числа забастовок в своем регионе в ближайшее время. Социологи отмечают резкое обострение ситуации. Рассказывает Вероника Боде.
По свидетельству аналитиков Левада-центра, россияне уже почувствовали серьезное влияние кризиса на их повседневную жизнь. Резкое ухудшение настроения социологи связывают прежде всего с обострением ситуации на рынке труда. Почти 30% опрошенных сообщают, что они сами или члены их семьи уже столкнулись с задержкой или уменьшением зарплаты, либо с увольнениями и сокращениями. Вот как оценивает ситуацию Марина Красильникова, руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра.
Ситуация становится все более острой. Население в массе своей очень остро ощутило на себе разворачивающийся кризис примерно в середине ноября. Вдвое увеличилась доля тех, кто полагает, что впереди нас ждут тяжелые времена. Настроения продолжают ухудшаться. Мы в Левада-центре измеряем так называемый индекс социальных настроений. Так вот, в декабре по сравнению с сентябрем этот индекс снизился на 17%. Это очень много. Такое падение индекса мы наблюдали только в сентябре 1998 года. Падение индекса, прежде всего, связано с особенно сильным ухудшением оценок предстоящего экономического развития. Я бы сказала, что сейчас российское население, конечно же, уже в значительной мере почувствовало на себе реальные проявления ухудшения экономического положения, но еще более обеспокоено неопределенностью будущего.
Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, отмечает изменения и в политических настроениях россиян.
Скажем, общая оценка политической ситуации в стране практически пока еще не изменилась. Но это касается нынешнего дня. А вот что касается оценок ближайшего будущего, здесь политические ожидания резко ухудшились. И вообще оценки будущего ухудшаются прямо вот сейчас на глазах. Ощущение, то, которое было, ну, скажем, полгода назад, ощущение стабильности и того, что, в общем, все в порядке, от него довольно быстро не остается никакого следа.
Скажите, изменились ли в последнее время рейтинги ведущих политических фигур России?
Ну, они немножко снизились за последний месяц, причем практически всех фигур и всех этажей власти. Это касается и президента, и главы правительства, и правительства как такового, и губернаторов на местах, то есть всех тех институтов и представляющих эти институты фигур, которые все-таки вызывали достаточно большое в последнее время доверие российского населения. Сейчас это все несколько пошатнулось, произошли достаточно серьезные перемены в настроениях.
По данным другой социологической организации, фонда «Общественное мнение», 42% россиян определяют сегодняшнее положение в экономике как кризисное. Каждый пятый россиянин ждет увеличения числа забастовок в своем регионе в ближайшее время. Данное исследование комментирует Людмила Преснякова, директор проектов фонда «Общественное мнение».
Изменяются оценки положения дел в стране, в частности, положения в экономике. Люди начинают видеть, в первую очередь, что что-то не то неправильное происходит вокруг, и многие начинают уже ощущать это на себе.
По данным фонда «Общественное мнение», 39% 50% россиян замечают вокруг себя усиление недовольства властями. Причем представление о том, что вокруг назревает недовольство, распространено примерно в равной степени среди разных социальных групп. Восприятие кризиса заметно варьируется от региона к региону. Людмила Преснякова.
Самыми тревожными оказались Омская область, Курская, Ярославская, Татарстан, Оренбургская области. Это те регионы, где целый ряд проявлений кризиса воспринимаются острее. В принципе, в Москве и Санкт-Петербурге тоже ситуация менее благоприятная, чем в среднем, хотя более хорошая, чем вот в этих перечисленных регионах.
По вашим данным, каждый пятый россиянин ожидает увеличения числа забастовок в ближайшее время. В связи с чем?
Поскольку люди уже стали сталкиваться на работе с различными проблемами, с задержками зарплат, с невыплатами, поскольку это витает в воздухе, в разговорах и в масс-медиа об этом постоянно рассказывают, то люди ожидают, что такого рода проблемы могут коснуться и того места, где они живут, того предприятия, где они работают. И поэтому они ожидают, что какой-то протест населения в связи с этим может возникнуть.
Как вы полагаете, какими могут быть политические последствия нынешней социально-экономической ситуации?
Сложно сказать, зависит от того, как она будет развиваться. Честно, когда и если она будет развиваться в худшую сторону, то это будет грозить просто вообще угрозой всему социальному порядку, в том числе дестабилизации политической. Но это при таком крайнем и достаточно серьезном неблагоприятном развитии событий.
По данным Левада-центра, больше половины россиян уверены, что самые тяжелые времена еще впереди. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Еще пара интересных цифр из опросов общественного мнения. Согласно данным ВЦИОМ, почти половина россиян, 47%, считают США наиболее пострадавшей от глобального финансового кризиса страной. А 27% опрошенных уверены, что больше всех от кризиса пострадала Россия. Кроме того, каждый десятый респондент уверен, что из предложенных правительством планов по борьбе с кризисом они какие-то должны дать позитивный результат. А 18% считают, что эффект антикризисных мер будет очень краткосрочным. Это программа «Время свободы». Вот главные темы второй половины часа. В Багдаде арестована большая группа высокопоставленных чиновников и офицеров Министерства внутренних дел. Открылся в обстановке разных конфликтов съезд Союза кинематографистов России. Вот об этом мы и поговорим после объявления и заголовков новостей.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Пятеро россиян, пострадавших в результате аварии автобуса в Израиле, находятся в тяжелом состоянии. В израильских больницах проходит лечение 24 раненых. В четверг из Израиля в Петербург вылетел самолет с телами 24 погибших. Трое из них были опознаны родственниками, прибывшими в Тель-Авив. Российский концерн «Газпром» предупредил о возможном прекращении с 1 января 2009 года поставок газа на Украину, если Киев до конца года не заплатит долг за топливо. В Мурманской области выдан ордер на арест подозреваемого в убийстве мэра города Кандалакша Нины Варламовой. Бывший депутат городского совета Дмитрий Киреев был задержан накануне. В Брюсселе в пятницу пройдут первые переговоры на высоком уровне между НАТО и Россией после того, как в августе Союз заморозил отношения с Москвой в связи с российским вторжением в Грузию. Правительство Ирака подтвердило арест группы сотрудников Министерства внутренних дел, подозреваемых в намерении воссоздать партию Баас, которую до свержения возглавлял Саддам Хусейн. На северо-западе Пакистана в городе Пешавар более 10 тысяч человек приняли участие в демонстрации с требованием запретить американским военным отправлять грузы через Пакистан для сил коалиции в Афганистане. Многие из манифестантов – сторонники радикальной исламистской партии «Джамаат-э-Ислами».
Президент Афганистана Хамид Карзай направил США список требований к иностранным военнослужащим в преддверии отправки в страну дополнительного американского контингента в 2009 году. Накануне посланник ООН в Афганистане Кай Эйда призвал международные силы пересмотреть договоренности с афганскими властями с тем, чтобы обеспечить большую защиту и безопасность мирных жителей. Международный трибунал приговорил бывшего руандийского полковника к пожизненному заключению за причастность к геноциду 1994 года.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 18 декабря. В Багдаде сегодня арестована большая группа высокопоставленных чиновников и офицеров Министерства внутренних дел. Власти подозревают их в симпатиях к запрещенной в Ираке бывшей правящей партии БААС. Эксперты указывают, что несмотря на усилия иракских властей и международной коалиции по обеспечению безопасности, ситуация в Ираке остается сложной, отношение населения к иностранному военному присутствию в целом отрицательным. Суд в Багдаде готовится рассмотреть дело корреспондента телеканала «Аль-Багдадия» Мунтазера Аль-Зайди, который во время визита в Ирак Джорджа Буша бросил в президента США свои ботинки. В Вашингтоне к этому инциденту отнеслись скорее с юмором, однако Аль-Зайди может ждать тюремное заключение. Я беседовал с главным редактором радиостанции «Свободный Ирак» Сергеем Данилочкиным.
Иракские власти вышли с версией того, что за этой группой офицеров Министерства внутренних дел находится политическая организация, которая называется «Аль-Ауда», что означает по-русски «возвращение». Эта политическая организация имеет корни в партии БААС, которая была официальной партией Ирака, главой этой партии был Саддам Хусейн. Ставит эта группа себе целью просто официально возвращение баасистов обратно в Ирак к легальной деятельности. Деятельность партии БААС была запрещена, руководитель были, так сказать, освобождены от занимаемых ими ранее государственных и прочих постов и с запретом на занятие этих постов впредь. Многие из них эмигрировали. Те, кто не были в этой знаменитой колоде карт, смогли уехать. Те, кто оказались, были либо арестованы, либо как вот руководитель, как считается, тайный руководитель этой партии Аль-Ауда Изеддин Дури, скрываются. Ведут не только политическую, но и подрывную в прямом смысле деятельность.
У представителей этого политического выбора есть социальная база в Ираке или нет?
Где-то примерно месяца полтора тому назад иракское министерство внутренних дел заявило о том, что они арестовали 6 лидеров организации Аль-Ауда. Тогда же они в комментариях сказали, что эта группа имеет влияние в определенной зоне Ирака. Это та зона традиционного влияния Саддама Хусейна. Это район Тикрита, это район Мосула, это район Самарры.
Важным фактором внутриполитической даже иракской жизни продолжает оставаться американское военное присутствие в Ираке. А как сейчас иракцы к этому относятся, иракские власти? Можно сказать, что иракский режим сейчас на американских штыках держится?
Ну, это все зависит, конечно, от точки зрения. Большинство из участников политического процесса в Ираке поддерживают присутствие коалиции американских войск. Ну, американцы сейчас составляют, естественно, просто подавляющее большинство. Чем больше контингентов выводится, тем больше американским становится коалиция. Связано это с тем, что именно американцы обеспечивают в основном безопасность в Ираке. Сейчас идет процесс передачи полномочий по поддержанию безопасности в стране постепенно от коалиции к местным структурам безопасности, то есть это армия плюс полиция плюс система безопасности. Иракцы делают, естественно, заявление о том, что очень скоро они возьмут это дело в свои руки. Говорить о том, что иракцы в состоянии поддерживать безопасность сами, сейчас рискованно. То есть, если попробовать поставить этот эксперимент, полностью отстранив все внешние силы от этого, то, конечно, неизвестно, чем это может закончиться. Естественно, присутствие международного контингента определенным образом стабилизирует обстановку, дает возможность существовать легальному политическому процессу, и легальные политики это прекрасно понимают. И если они даже и выступают против этого, то выступают они с принципиальных позиций и выступают, скорее, более политическими методами, чем методами военных противостояния. Это же сейчас делает и самый как бы воинственный из этих политиков Муктада Асад.
Коль сильно распространены антиамериканские настроения среди иракцев, ну вот известный эпизод последних дней, когда иракский журналист бросил ботинками в президента США Буша. Насколько ярко это и точно выражает общественное настроение в Ираке?
Это совершенно четко показывает, что в Ираке существуют определенные круги, более или менее многочисленные, тут можно спорить, которые крайне негативно относятся к присутствию американцев американских войск. Одно дело оккупация, другое дело, например, свержение режима Саддама Хусейна. Здесь, я думаю, соотношение сторонников и противников совсем иное. Понятно, что никому не нравится, чтобы их родина была кем-то оккупирована. То есть это один сентимент. Другой сентимент, когда ты находишься под властью тоталитарного режима со всеми атрибутами подавления, люди по-другому совершенно относятся к этому. И Муктад, это Садр, который самый воинственный, самый, в общем, лидер этого вот лагеря, который против американских войск на иракской территории. Он говорит: спасибо вам за свержение Саддама Хусейна, дальше мы разберемся сами. Вопрос состоит в том, насколько ответственно он, конечно, это говорит. И, естественно, совершенно понятно, что есть вот эти бывшие участники или нынешние участники как бы дезактивированных группировок, которые назывались «Армия Махди». Существуют, конечно, политические и прочие сторонники, скажем, того же Садра, которые вслед за лидером отрицают необходимость присутствия американских и каких-либо иностранных войск. Этот журналист был вот выразителем этих настроений.
А в западном мире все-таки в основном больше с иронией восприняли этот его шаг. Насколько я понимаю, в исламской или восточной культурной политической традиции это довольно серьезное шествие, верно или нет?
Культурная традиция свидетельствует о том, что подошва ботинок, удар подошвой, толчок или просто даже демонстрация подошвы является как бы выражением крайней степени презрения к тому, против кого это действие направлено. Со стороны того, кто это действие совершает. Когда в Багдаде американские войска помогали иракцам свалить статую Саддама Хусейна, что произошло? Эту статую колотили подошвами ботинок.
Это уголовно наказуемое деяние в Ираке? То, что сделал этот корреспондент Аль-Багдади?
Наказуемо само деяние. То есть оно формулируется в 223 пункте Уголовного кодекса Ирака как нападение на лидера иностранной державы, находящегося с официальным визитом в Ираке. Уголовно наказуемое деяние, срок тюремный от 2 до 7 лет.
Судя по всему, в Вашингтоне предпочитают все-таки этот инцидент не воспринимать серьезно. Правозащитные организации требуют немедленного освобождения этого журналиста. Что его ждет, как вы думаете?
Он попал сейчас в иракскую систему правопорядка.
Подтвердили, кстати, сообщение, что его избили сильно?
Пока нет, потому что его брат, который делает разные заявления, разговаривал с ним только по телефону. Делал он, кстати говоря, очень противоречивые заявления по этому поводу. То он говорил, что брат его побит, то он говорил, что в хорошем состоянии здоровья. В среду были предварительные слушания. Судья должен определить, когда должен начаться этот процесс.
О ситуации в Ираке главный редактор радиостанции «Свободный Ирак» Сергей Данилочкин. Итак, журналист Аль-Заиди, который кинул свои ботинки в президента США Джорджа Буша, извинился сегодня перед премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики за то, что поставил в его неловкое положение перед всем миром. Что же касается Белого дома, то там заявляют, что Джордж Буш не обеспокоен происшедшим и считает, что только иракские власти могут решать, наказывать ли журналиста. В Ираке и ряде других стран прошли демонстрации с требованием освободить Аль-Заиди. О том, как эксперты в Соединенных Штатах смотрят на дальнейшее развитие отношений между Вашингтоном и Багдадом, с американским экспертом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Вот мнение редактора интернетного журнала National Review Online Джеймса Робинса. Мне жаль, что средства массовой информации больше пишут об этом инциденте, чем о политическом значении визита Буша, который впервые посетил Багдад и обсуждал с премьер-министром и президентом Ирака итоги своей иракской политики от свержения Саддама Хусейна до курса на демократию, взятого Ираком. Говорили о возможных перспективах американо-иракских отношений. Касаясь перспектив, надо заметить, что новоизбранный президент Барак Обама получает в наследство не тот Ирак, каким он был, когда Обама только начинал свою избирательную кампанию. Ситуация в Ираке сейчас намного лучше, чем полтора года назад. У Обамы впереди решение таких проблем, как порядок вывода американских войск из Ирака, какие части должны оставаться там до последнего момента, какие должны быть будущие американо-иракские соглашения о политическом и экономическом сотрудничестве. Мне кажется, что гораздо острее встанет перед президентом Обамой вопрос об Иране. Ирано-Ирако-американские отношения станут доминирующей политической проблемой для Обамы. Это был американский политолог Джеймс Робинс. По недавнему соглашению, американские войска покинут территорию Ирака к концу 2011 года. Первый этап вывода войск начнется в будущем году. Сейчас в Ираке находится 150-тысячная американская армия. За 5 лет и 9 месяцев военных действий погибли 4209 американских солдат. Истрачено 576 миллиардов долларов. По данным опросов общественного мнения, две трети американцев считают, что не надо было затевать военную кампанию в Ираке. 70% за то, чтобы Барак Обама выполнил свое обещание вывести американские войска в течение 16 месяцев. В то же время большинство американцев, 56%, отмечают улучшение ситуации в Ираке и настроены оптимистично относительно будущих американо-иракских отношений. Тем не менее, рейтинг Буша остается низким. На сегодняшний день только 30% американцев одобряют работу Буша на посту президента. 68% не одобряют. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В воскресенье 21 декабря в час дня в программе «Общественное мнение» мы будем обсуждать отношение россиян к армии. Изменилось ли оно с уменьшением срока службы? Хотят ли сегодня люди, чтобы их дети шли в армию? В гостях у «Радио Свобода» Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Ну и сейчас в эфире «Свободы», программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 18 декабря. В Москве сегодня с большим трудом открылся 7-й съезд кинематографистов России. Там внутренний конфликт в руководстве. Решение о проведении съезда было принято на пленуме Союза, который состоялся в минувший понедельник. «Свобода» подробно об этом рассказывала. Не все делегаты съезда признают его полномочия. Тем не менее, главным вопросом, который должен решить этот высокий кинематографический форум, станет избрание нового председателя Союза кинематографистов. В течение последних 11 лет этот пост занимает Никита Михалков. Участники съезда должны заслушать разные доклады и внести возможные поправки в устав Союза. Кандидатов формально накануне съезда было два. Это от, скажем так, кинематографической оппозиции известный режиссер, патриарх жанра Марлен Хуциев, и со стороны аппарата Никита Михалкова, секретарь Союза кинематографистов Михаил Пореченков. Сегодня, в общем, было больше обсуждений и разговоров, чем конкретных решений. На съезде работала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Утром Никита Михалков и его сторонники заявляют, что съезд нелегитимен, при голосовании за делегатов не было кворума. Они предлагают пока провести собрание, а потом созвать чрезвычайный съезд всех членов Союза кинематографистов. Оппозиция, в свою очередь, ссылается на решение пленума правления от 15 декабря провести съезд в указанные сроки. Большинство делегатов голосуют за съезд. Но Никита Михалков отказывается выступить с отчетным докладом. На мой вопрос, почему, он отвечает.
Меня просто нормально предупредили, что хотите, но знаете, если вы выступаете с отчетным докладом перед этой публикой, то, значит, вы признали легитимным этот съезд, а он нелегитимен. Ну, что-то мне неприятности. Еще в результате я потом окажусь виноватым в том, что я поддержал их, так сказать, в их нелегитимных поступках.
Не обращая внимания на демарш Никиты Михалкова, делегаты приступают к обсуждению насущных проблем отрасли. В это время в фойе Дома кино Никита Михалков подробно объясняет свое отношение к происходящему.
Я к этому отношусь спокойно. Я, слава богу, пережил 5-й съезд. Единственный, кто защитил Сергея Федоровича Бондарчука, и мы знаем, чем это закончилось. Вот эти покаяния, потом все, так сказать, слезы, рыдания. А что произошло в кино после 5-го съезда? Сняли с полок фильм хороший, замечательно. А что это не произошло бы без 5-го съезда? Произошло бы, все равно время менялось. А что хорошего снято? А что произошло с Союзом за это время, когда было на счетах 70 миллионов рублей по тем деньгам? А когда я сюда пришел, тут ручки были свечены. Просто еще одна, так сказать, попытка деструктивно раздербанить Союз. И, как мы знаем, Владимир Ильич Ленин сказал, из всех искусственных раз важнейшим является недвижимость. Вот, так сказать, за это и борьба. Никого не интересуют успехи Союза, вот из этих людей. Их интересуют не успехи мои. Когда не создали фонда пенсионного, я вложил 670, ну не помню точно, тысяч долларов своих денег. Просто чтобы люди, кто-то кому делали операции, кто-то лечил, это же есть по бумагам. Когда я об этом, защищаясь по глупости, заикнулся, меня упрекнули в нескромности. Но елки-палки, я считаю, что такая нескромность лучше, чем скромность тех, кто молчит из скромности, но могли бы помогать и не помогать. Я организовал фонд вместе с вексельбергом. 25 миллионов рублей в год получают люди. А если бы я читал доклад, я бы рассказал, какое количество людей просто спасены тем, что им даны выплаты какие-то, вдовы, больные и так далее. Сейчас они поговорят, пошумят, примут решения революционные, пойдут, выпьют, расскажут друг другу, обнимутся и поздравят с победой. А потом понесутся эти бумаги регистрировать в Минюс. Примут у них бумаги, дай бог здоровья. А если не примут у них это, ну что, ну значит, я имею право, как пока действующий председатель, потребовать отправления с созыва внеочередного чрезвычайного съезда. Страна наша распространяется шире, чем Дом кино и Союз кинематографистов. И у меня достаточно людей, которые меня поддерживают и помогут. Я собирался уходить и собираюсь уходить, да, но я хотел уйти нормально. А сейчас они вынуждают меня в результате опять продолжать тащить на себе это ярмо, и я буду виноват в том, что они сегодня совершают. Не страшно быть ненавидимым ни за что. Страшно, когда есть за что ненавидеть. А моя совесть чиста. Что я сделал действительно, и сделал наш комат? Мы Союз не развалили. Почему я и хочу собрать всех членов Союза кинематографистов России. Пусть приедут, меня отругают, с позором выгонят и выберут любого. Ради бога, пожалуйста. Но не уверен я, что я не смогу достучаться до нормальных людей, которые особенно приедут из провинции, которые не понимают, что здесь происходит в этой песочнице, рассказав им, что происходит, и показав им, что делается.
После затянувшегося перерыва происходят совсем уж странные вещи. Оказывается, что делегатам все еще не поменяли временные зеленые мандаты на постоянные красные. Долго ищут членов мандатной комиссии. Те доверяют съезду решить, можно ли голосовать зелеными, потому что где красные, никто не понимает. Просят выступить с докладом первого секретаря Союза Михаила Пореченкова, но он во след Михалкову отказывается. Последнее событие дня. Группа кинематографистов сообщает, что их просьба принять в члены Союза 65 человек списком была не удовлетворена. В списке Алексей Попогребский и Борис Хлебников, авторы фильмов лауреатов многих фестивалей «Коктебель», «Свободное плавание», «Простые вещи», Алексей Герман-младший и так далее. Они просят съезд решить их судьбу, а заодно призывают делегатов реформировать Союз. Они выступают за коллегиальное управление. Пока картина выглядит так. Пятый съезд был революционным. Легитимность шестого пробовали оспорить в суде. И, видимо, та же участь ждет нынешний седьмой съезд. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Съезд должен завершиться завтра. Мы внимательно следим за ходом этого форума. И, конечно, не сторонники Никиты Михалкова тоже получают возможность свои высказаться на волнах Радио Свобода. Собственно говоря, у них уже такая возможность еще и была. Продолжу итоговый выпуск программы «Время свободы». Обычно у нас в это время час обзор печати. Сегодня, однако, поговорим о другой, может быть, теме чуть более важной. Центральная тема в Израиле – это причины автокатастрофы с туристами из России, оказание помощи пострадавшим и их семьям. У микрофона корреспондент Радио Свободы в Израиле Равшан Гусейнов.
Сегодня израильский мировой суд определил домашний арест меры пресечения для Эдуарда Гельфанда, водителя автобуса, сорвавшегося в пропасть под Эйлатом. Гельфанд, получивший незначительные травмы в результате аварии, был арестован сразу после выписки из больницы, но затем из зала суда был отправлен под домашний арест. По сообщениям, 39-летний водитель, бывший советский гражданин, утверждает, что он не справился с управлением вследствие того, что в ходе обгона на него упал израильский гид российских туристов. Сегодня из Тель-Авива в Санкт-Петербург вылетел самолет МЧС с телами погибших. Раненые россияне продолжают лечение в израильских больницах. В связи с трагедией Израиль оказывает всемерную поддержку российским властям. Об этом сообщил представитель израильского МИДа Игаль Пальмор. Мы оказываем российским властям всяческую помощь и поддержку. Мы работаем в тесном сотрудничестве с российским посольством и властями Российской Федерации с того самого момента, как стало известно об этой трагедии, которая затронула сердца всех израильтян. Мы выражаем глубокое соболезнование российскому правительству, а также скорбящим семьям и близким погибших. Широко обсуждается тема компенсации пострадавшим и наследникам погибших. Официальный Тель-Авив пока об этом молчит. Однако, по словам израильского адвоката Эли Гервица, в подобных ситуациях ответственность за это ложится на страховые фирмы, в том числе в случаях, когда пострадавшие не являются гражданами Израиля.
Во-первых, в Израиле существует обязательное страхование дорожно-транспортных средств. Можно говорить о трех группах пострадавших. Группа первая – это наследники погибших. В этой ситуации совершенно некуда спешить, надо дать, нужно закончить траур. Нет потребности в каких-то срочных юридических действиях. Вторая группа – это люди, которые пострадали тяжело или очень тяжело. Это единственная группа, который имеет смысл действовать более оперативно, поскольку эта группа может получить компенсацию выплаты промежуточной от страховых компаний до окончательного решения. Третья группа – это люди, которые пострадали легко. Им тоже нет никакой необходимости бежать сломя голову.
По словам адвоката, компенсации пострадавшим будут определяться по двум составляющим – прямой ущерб и побочные расходы.
Касательно пострадавших, двумя основными составляющими компенсации будут потеря доходов и трудоспособности, с одной стороны, и ожидаемые медицинские и побочные расходы, являющиеся последствием аварии и инвалидности. Когда же речь идет о наследниках и иждивенцах погибших, основной составляющей компенсации будет потеря кормильца, потеря источника поддержки.
Эли Гервиц считает, что говорить даже приблизительно о суммах компенсации пока рано. Единственное, что можно точно сказать, это то, что процесс их получения затянется надолго. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Эксперты американской и британской музыкальной индустрии с помощью американской радиостанции Chop Shop составили список 100 лучших гитаристов в истории рок-музыки. Гитаристы оценивались по десятку показателей, в частности, по таким критериям, как техническое мастерство, влияние на развитие музыки, уникальное звучание, сценическое долголетие. Первые строчки рейтинга заняли, среди прочих, Джимми Хендрикс, Эдди Ван Хален, Дэвид Гилмор, Кит Ричардс, Пит Таунсенд, Ангус Янг, Ричи Блэкмор. Впереди всех оказался заслуженный гитарист группы Led Zeppelin Джимми Пейдж. Выбор этот может показаться субъективным, однако субъективны все списки. Так и считает мой коллега, знаток музыки и обозреватель Радио Свобода Кирилл Кобрин.
Эксперты оценивали запилы, аккомпанемент, проигрыши, все что угодно, Пейджа, Блэкмора и прочих гитаристов по 9 критериям, среди которых и столь комичный для рокера показатель, как сценическое долголетие. «Жить быстро, умереть молодым» пел 30 лет назад Борис Гребенщиков, но ни сам БГ, ни рок-мумия Кит Ричардс, ни одышливый старик Дэвид Гилмор этому призыву не вняли. И правильно, ибо никто не знает, что такое рок. Во-первых, это не просто громкая ритмичная музыка, во-вторых, не образ жизни, иначе великий гитарный бухгалтер Роберт Фрипп не рокер. В-третьих, не длинные волосы, не кожаные штаны, не секс и наркотики. То есть, не только они. Это непонятно что. Соответственно, и рок-гитаристов невозможно выстроить по ранжиру, сколько бы хитроумные методики не применялись. Есть, скажем, виртуозы, как Стив Вай или Элвин Ли из «Ten Years After», но кого вообще волнует беглость пальцев? Речь же не идет о книге рекордов Гиннесса. С этой точки зрения ни в панк-роке, ни в новой волне представителей этой профессии просто нет, что неверно. Мало кто так повлиял на музыку 80-х, 90-х, да и 2000-х тоже, как Джонни Марр из «The Smiths» и Мик Джонс из «The Clash». Да и вообще, как говорили ребята из великих Рэймондс, мы знаем только 3 аккорда, зато как мы их знаем. Насчет влиятельности отдельный разговор. Хендрикс, Таунсенд, Джефф Бек действительно повлияли на тысячи гитаристов, но вот подражать победителю опроса Джимми Пейджу просто невозможно, так что по этому пункту он позади всех. Остается одно – узнаваемость звучания. Здесь впереди должны быть совсем другие. Сантана, чью гитару спутать просто невозможно, и Брайан Мэй, внесший в саунд квинов не меньше, чем Фредди Меркьюри. В общем, дилемма. И все-таки, если оставить в стороне доводы разума, надо признать, что Джимми Пейдж все-таки лучший. Черт его знает почему. Но опросы для этого совершенно не нужны.
Говорил мой коллега Кирилл Кобрин. Действительно, в любом виде искусства устраивать табель о рангах – занятие малоперспективное. Это дело вкуса. Однако сила любого списка в том, что он позволяет сверить ориентиры. На кого из великих хотят быть похожими сегодняшние начинающие музыканты? В эфире «Свобода» молодой московский рок-гитарист, студент МГУ Антон Степин.
Хочется быть похожим на многих, но в особенности на Блэкмора, наверное. Ну, потому что он классический музыкант, у него в творчестве преобладают средневековые мотивы, потом он великолепно импровизирует. Техника игры на уровне, конечно. Ну, техника игры, наверное, сказывается на том, много ли он делает ошибок во время живых выступлений, про которых он практически не делает. Джимми Пейдж, он менее техничный, намного менее техничный. Но у него по-своему интересная игра, грязная, блюзовая. Он не так чисто играет. Первое место, оно же по 9 критериям. всем давалось. Первое место Пейдж получил за то, что у него свой звукозаписывающий лейбл, за то, что он повлиял на большинство музыкантов. А на меня он повлиял своей фантазией, своей экспрессией игровой. На мой взгляд, нужно совмещать драйв и технику игры. Главное, наверное, драйв. Лучшие рок-н-ролльные рифы, вот из этого списка я бы сказал, что Кита Ричардса из Rolling Stones. Самые заводные, которые больше всего драйва. Заводной риф — это, наверное, под который прям хочется встать и начать плясать. Или подыгрывать. Из всех рифов Джимми Пейджа Black Dog, наверное, самый мой любимый.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были молодой московский рок-гитарист Антон Штепин и обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Джимми Пейдж признан экспертами лучшим гитаристом в истории рок-музыки. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 18 декабря, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона вместе с вами весь этот час был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтра, оставляю вас со знаменитыми гитарными рифами Джимми Пейджа из композиции Led Zeppelin «Black Dog». Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Подбежали к скале и увидели страшную картину. Она была усеяна людьми.
Если в состоянии разговаривать, ты уже экстремист, потому что можешь сказать: ай-яй-яй, бензин подорожал.
Топор подвешен над каждым человеком, кто взаимодействует с представителями иностранного государства.
Несколько задержанных прошли подготовку в лагерях Бен Ладена на территории Африки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.